Следующая, привычная постоянным слушателям рубрика «Картинки с выставки» перенесет нас в Музей современного искусства Нью-Йорка, где проходит ретроспектива норвежского гения Эдварда Мунка. Всемирный скандал, разразившийся в связи с похищением его самой знаменитой картины «Крик», вызвал вокруг выставки понятный ажиотаж. Зияющий пробел в экспозиции лишь подчеркивает важность этой иконы модернизма. Но и без «Крика» на выставке есть что посмотреть. 130 работ на холсте и бумаге охватывают всю карьеру художника, от первых эскизов 1880 года до последних картин, написанных военным в 1944. На зрителя, воспитанного в русской культуре и выросшего в русском пейзаже, Мунк действует магнетически. Ты мгновенно ощущаешь эмоциональный резонанс. Краски, мотивы, сюжеты — все кажется до крика знакомым. Жадная чрезмерная интенсивность, свойственная короткому северному лету. Невыносимая смесь жизни и смерти. Талант болезненный, как заусенница. Я давно знаю, что с Норвегией что-то не так. Казалось бы, что общего у России с этим маленьким отдаленным народом? Всего-то ленточка общей границы. Но между соседями существует таинственная внутренняя связь, симпатия. Возможно, из-за того, что соседство это возникло так далеко на безжизненном севере, оно редко омрачалось коммунальными склоками. Север доставляет слишком много неприятностей, чтобы люди еще и сами портили друг другу кровь. Как-то политики заметили, что единственное место, где царит мир и дружба – Антарктида. О взаимной тяге двух северных народов проникновенно писал Пришвин.
У русских есть какая-то внутренняя интимная связь с этой страной. Что-то есть такое, почему Норвегия нам дорога, и почему можно найти для нее уголок в сердце, помимо рассудка.
В Норвегии родились Ибсен, Гамсун, Грик и еще единственный по-настоящему известный северный художник Эдвард Мунк. Все они разоблачают вымысел о рыбьей крови скандинавов. На полотна Мунка выплескиваются те же страсти, которыми кипит проза Гамсуна и музыка Грига. И дело не только в картинах с экспрессионистскими названиями «Крик», «Тревога», «Ревность». Особым ужасом выделяются картины с внешне спокойным сюжетом. Пристойно одетые горожане на фоне патриархального городка в фьордах. Чувствуется, что спокойствие – это жуткая липа, что стоит отвернуться, как эти тучные люди в визитках обнажат вурдалачьи зубы. В картинах Мунка есть что-то от классического американского триллера, где чем больше умиротворенности в начале, тем больше потустороннего ужаса в конце фильма. Стоит приглядеться к его непристойной Мадонне, чтобы понять, зрителю улыбается удовлетворенный труп. Мунк писал внутренний мир человека, но на изображенной им метущейся душе отпечатались внешние впечатления. Родной художнику пейзаж. Говоря иначе, во всем виноваты фьорды. В принципе, фьорд всего лишь ущелье, заполненное водой. Но вода эта такого чернильного цвета, что в нее можно макать перо и писать саги. И горы отливают почти черным, но все же зеленым, и снежные вершины, и нигде ни одной прямой линии, сплошные извивы, завихрения. В пейзаже разлита такая бешеная турбулентность, что даже стоя на месте, не перестаешь мчаться по изгибам фьорда. Этот парадокс, застывшее движение, изобразил на своих лучших экспрессионистских полотнах Мунк. Раньше физиков, открыв волновую природу мира, художник зарядил свои фигуры разрушительной энергией ужаса, которая разрушает обычные каналы восприятия. Не только в «Крике», на всех шедеврах его ранней поры мы видим голос и слышим пейзаж. Дойдя до предела выразительности доступной живописи, Мунк сам не выдержал напряжения. Внутренний мрак этих картин отравил их автора. В 44 года художник попал в психиатрическую клинику, где целый год его лечили от алкоголизма и безумия. После этого Мунк прожил еще 36 трезвых лет, но вместе с пороками исчез его гений. Вторая половина выставки полна сдержанными добротными полотнами. Лесные виды, автопортреты, жанровые сценки, как в любом музее. Эти работы сделаны будто другой кистью. Может быть, дело в том, что свой крик Мунк услышал и увидел, когда стоял на пороге, прощаясь с разумом. Не поэтому ли именно эта картина стала эпиграфом к рациональному 20 веку, воплотившему в своей страшной истории предчувствие норвежского художника. Соломон, как же вы решили проиллюстрировать нашу тему, сегодняшнюю Мунка?
Я решил сосредоточиться на теме «Крика». Поскольку это самая популярная картина Мунка, то мне захотелось показать, как в музыке отображается крик.
И... То есть крик как само по себе, это уже музыкальная тема?
Ну вот крик в опере. Самым простым, конечно, было бы обратиться к экспрессионистам. Там крик навалом. Но я решил, что нет, я этого не буду делать, а возьму Моцарта, которого юбилей мы в этом году отмечаем, и будем к нему возвращаться. И поэтому поэтому я взял крики у Моцарта. Первый крик, с него начинается опера «Волшебная флейта». Там открывается сцена, пустыня, и вот на героя оперы «Принца Тамина» обрушивается гигантская змея. Он, естественно, как любой человек в этой ситуации, начинает кричать «Цухильфе, Цухильфе, на помощь, на помощь». Итак, «Принц Тамина» — это историческая запись оркестра Венской филармонии, дирижер Джордж Селл, а «Принца Тамина» поет канадский тенор Леопольд Симоно.
Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Der listige Schlamm ist aufgekommen, am Herzen beginnt. Schon nahen sie sich, schon nahen sie sich. Erkennet mich, erkennet, erkennet, schützet mich, schützet mich.
Соломон, а трудно кричать в опере?
Ну, у экспрессионистов очень трудно, и это специальная наука, и, так сказать, это нужно как-то специально интонировать. А у Моцарта это вполне все выписано, просто нужно хорошо петь. Но я должен сказать, что крик у Моцарта на меня более сильное впечатление производит в его «Дон Жуане». Вообще, я считаю, что это лучшая моцартовская опера. Тоже с крика она и начинается, эта опера. Дон Анна выбегает, ее пытался изнасиловать, или, может быть, уже изнасиловал, это всегда непонятно. Дон Жуан, она призывает на помощь своего отца, старого командора, и там как бы все так кричат, но, конечно, крик Донны Анны выделяется. Ее поет Люба Велич, знаменитая австрийская певица болгарского происхождения. А теперь, пожалуй, самый страшный оперный крик, во всяком случае, в моем опыте. Может быть, потому что я впервые услышал его на пластинке, когда еще был таким впечатлительным юнцом. Но, с другой стороны, я и до сих пор, когда слышу вот этот крик, весь содрогаюсь. По-моему, страшнее ничего не бывает. Это когда в конце оперы Дон Жуану является статуя командора, которого он убил в начале оперы. И командор требует от Дон Жуана покаяться. Дон Жуан решительным образом отказывается. И вот с этим ужасным, действительно потусторонним криком, в котором, мне кажется, воплощен весь ужас человека, прощающегося с жизнью, цепляющегося за нее, но не желающего купить свое спасение, он проваливается в преисподнюю. И вот этот ужасный крик Дон Жуан здесь Тита Гобби, а Вильгельм Фуртвенгер, великий дирижер, руководит Венским филармоническим оркестром. Это тоже историческая запись.
Соломон, вы знаете, я на этот раз хочу вмешаться в вашу половину наших картинок для того, чтобы рассказать и о своем опыте восприятия музыкального крика. Я только приехал в Америку и посмотрел первый фильм Джармуша, который назывался «Стране и рая». Мне до сих пор кажется, что это лучший фильм Джармуша. Это такая очень мрачная и очень бедная лента, где все черно-белое, все серое, все скучное. И вдруг я услышал там совершенно потрясший меня музыкальный номер неизвестного мне певца. Я долго искал его, потом нашел и услышал. Это очень очень любопытная фигура в американском музыкальном мире. Человек, который известен под именем, под кличкой Screaming Hawk, то есть кричащий ястреб, кричащий сокол. И именно эту музыкальную запись он проделал однажды вечером. Они выпивали с своим приятелем в студии звукозаписи. Между ними стояла большая бутылка виски. И утром они не помнили, что они делали около микрофона. Но запись была готова. С тех пор она стала самой популярной, которую когда-либо записал этот певец. И до сих пор мне кажется, что ничего более яркого, экспрессивного, чем эти невнятные крики с случайными словами и очень своеобразной музыкальной основой, я никогда не слышал. По-моему, это есть квинтэссенция крика как такового. Итак, это запись, которая называется «I put a spell on you», то есть «Я околдовал тебя». Хотя на самом деле слова там не имеют ни малейшего значения, это просто набор каких-то выкриков в исполнении вот этого замечательного певца и крикуна, кричащего сокола.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up?
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Ирина Савинова, Джулия Шлоссер и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья. We have to take immediate steps to protect the security of